Дорогие братья и сестры, мы часто говорим много общих слов, а конкретики не хватает, и не хватает такой духовной практики в нашей жизни. Поэтому позвольте мне обратиться к вам с предложением послушать, что советует нам человек, прошедший духовный путь, подобно древним. Наш с вами современник, который стяжал великую благодать Божию, сердцем прошел, через свое сердце пропустил все евангельские заповеди, воплотил их в жизнь. Это наш с вами возлюбленный о Господе отец Ефрем Аризонский, который представился к Господу год назад. Это тот, кто построил, организовал 20 православных монастырей в Соединенных Штатах Америки. Воспитанник Афона и воспитанник преподобного Иосифа Исихаста. Надеюсь, вы все читали его книгу, замечательную духовную книгу. И вот что говорит преподобный, ну, можно сказать, преподобный уже Ефрем Аризонский о том, как нам должно подвязаться, какие практические советы дает он каждому из нас. Они сжатые достаточно, но очень полезные, если мы примем их в свое сердце. Необходимо подчинить жизнь свою определенному чину. Другими словами, жить организованно, собрано. Чтобы обрести спасение, необходимо подчинить свою жизнь определенному чину. Ведь где порядок, там мир. А где мир, там и Бог. Но где беспорядок, там путаница. А где путаница, там дьявол. Мы часто поступаем неорганизованно, по своей воле, творим все, что хотим, нам так удобнее. На самом деле, просто выступаем игрушкой в руках нашего врага. Дальше. Для того, чтобы в жизни был порядок, необходимо следовать наставлениям духовного отца. Ну, это, конечно, если у нас таковое есть. Так как же врач обследует больного, ставит диагноз, и на основании этого диагноза назначает лечение, так и больной, чтобы получить исцеление, должен аккуратно принимать все лекарства и в точности выполнять рекомендации врача. И как самое малое отклонение от схемы лечения ставит под угрозу его все выздоровление, так и когда духовный врач назначает духовную терапию, верующий обязан следовать его советам и исполнять данные ему правила. Старец Ефрем перечислял эти правила. Молитва, земные поклоны, чтение Нового Завета и всего Священного Писания. Новый Завет – это новая благодать Христова, вся благодать Святой Троицы, а Ветхий – тень ее. Затем это пост и внимание к помыслам. Как правило, правильно организовать свой день? Старец дал практические советы по организации своего дня. Сон – это образ смерти. Мы спим и не знаем, где в это время находимся, не ощущаем времени и вновь встаем, возвращаемся к осознанной жизни. Поблагодарив Бога от всего сердца за то, что Он удостоил нас вновь увидеть дневной свет, станем просить Его об оставлении наших грехов. Благодатью Божией мы поднимаемся утром, кто раньше, кто позже. Первое, что нам надлежит сделать по нашему христианскому долгу и обязанности, по душевной необходимости ради спасения, это встать на колени, поднять руки к Богу и помолиться. Проснувшись и припав к благости Христовой, нужно, во-первых, поблагодарить Его за благополучно прошедшую ночь. Помолимся с утра, сделаем поклоны, сколько определил духовник. А если позволяет здоровье, то прибавим к ним и еще. Что такое поклон? Это поклонение Богу. Вспоминается такой случай из моей жизни. Мне рассказал об этом митрополит ныне Вятский, ранее Хабаровский Марк. Однажды к нему в Хабаровск прибыл управляющий делами Московской патриархии митрополит Климент, ныне Калужский, Боровский. И вот мы знаем, что разница во времени 7 часов между Хабаровском и Москвой. И митрополит Климент провел ночь в доме владыки Марка и провел ночь бессонную, потому что разница времени не позволяла ему хорошо отдохнуть. Вот когда они встретились потом на следующий день за завтраком, митрополит сказал, вот всю ночь не спалось. Пришлось сделать 300 поклонов. Тут говорится, комментарий излишний. Человек уже в серьезном возрасте, занимающий такой пост, и ведущий соответствующую духовную жизнь, является всем нам примером. Не простых поклонов, а земных сделал. Для тех, кто, может, не знает. Даже один дополнительный поклон – это уже труд подвижничества, за который будет свое воздаяние от Бога. Те немногие поклоны, что мы творим, копятся потихоньку у Бога на небе. И когда мы отправимся в горние, обретем их там в большом количестве. Это поможет нам дать добрый ответ в страшный час суда. Пусть жены молятся за мужей своих и за детей, а мужья – за жен и детей, дети же – за родителей. Так, взаимно помогая друг другу молитвами, мы будем идти к духовному возрастанию. Где бы вы ни оказались, мы не будем оставлять памятование о Боге. Итак, мы молимся утром, потому что молитва подает нам свет – и свет этот светит в течение всего дня. А дальше мы отправляемся каждый по своим делам, кто на работу, кто в школу, кто в путешествие. Но и потом нужно нам не оставлять памяти Божией, ведь за утренней молитвой мы получаем от Бога благодать, силу, благословение. Одесную у нас становится ангел, и мы принимаемся за работу. И где бы мы ни оказались, не будем оставлять памятование о Боге. Что значит памятование о Боге? Это молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Это есть памятование о Боге. С памятованием о прощении, о котором мы просим всякий раз, когда вспоминаем о Боге, Господь удостоит нас спокойно вернуться домой. И вечером перед сном вновь будем преклонять колено и преклонить наши молитвы Богу. А среди дня или вечером откроем Новый Завет и прочитаем хотя бы одну главу. На работе будьте внимательны. На работе будьте внимательны. Рядом работает много людей и говорят всякое. Говорят слова подчас очень скверные, так как пребывают в страстном состоянии и ни о чем не помышляют. Только о временном, суетном, о земных наслаждениях. Если молящийся человек внимателен, то не последует им. Он жалеет таких людей и молится, чтобы Господь просветил их, чтобы они освободились от такого удушливого духовного состояния, вышли на чистый воздух и подышали. Жизнь любого человека – книга. Жизнь любого человека – книга, и каждый день жизни – одна ее страница. У каждой книги есть конец. Конец есть и у человеческой жизни. На страницах этой книги есть и плохое, и хорошее, записанные светлые и темные дела человека. А когда окончится жизнь, тогда откроется пред Богом эта книга, и на основании того, что в ней написано, человек даст ответ. Нам обязательно нужно усердие ко спасению. Нельзя не родить, ведь мы не знаем, будем ли живы завтра. Мы не имеем власти даже над самой малой секундой времени. Все неустойчиво, непостоянно. наша жизнь, жизнь наших родителей, детей, родственников, здоровье, финансы. Все, что у нас есть, все это ненадежно. И всего в любой момент можно лишиться. Нерадение наводит на то, наводит то, что усердие на время отодвинуто от нас. Один из подвижников говорит, что молитвы, четки, поклоны, посты нужны не Богу, а нам, так как если всего этого нет, то в душу входит зло. Кто избегает травм? Тот, кто бодрствует, трезвится, кто внимателен, кто следит за собой и за дорогой, поэтому он реже падает. Кто получает травмы? Тот, кто невнимателен в пути, потому легко падает. И часто причиной этого становится нерадение. Нерадение при исполнении нами своих обязанностей ведет к опасным последствиям. Что же означает осуждение? Осуждение означает, что мы считаем себя безгрешными. Согрешил человек? Не суди его. Лучше сказать, не осуждай. Плачь о его падении, отнесись к нему как к своему собственному падению. Когда я анализирую дела человека, не с намерением его осудить или унизить, не по гордости, но с любовью. Например, говорю, что человеку было бы полезней того-то и того-то не делать. Говорю со страданием и молясь за него. Тогда это не осуждение. Но если называю его эгоистом и унижаю в глазах других людей, это грех осуждения. Несмотря на то, что мы все уязвлены, все покрыты ранами, поражены грехами, но все равно осуждаем других. В больнице все люди болеют, но ведь ни один больной не осуждает другого. Никто не пеняет соседу: «Ты больной», потому что человек видит, что он и сам болен. А мы, хотя все больны душой, уязвляем друг друга. Это все равно, что у кого болел бы глаз, а он стал бы осуждать того, у кого болят легкие. Сколько людей, которых мы считаем ничтожными, грешниками, в один прекрасный день могут вдруг оказаться в Царстве Небесном, а мы, занимающие место судей и выносящие приговоры, можем сами подвергнуться осуждению и низвергнуться в ад. Грех есть огонь. Вода же, которой погашается этот огонь, есть покаяние. Если случится пожар в соседнем доме, разве ты не побежишь, чтобы помочь потушить его? Если будешь сидеть и безразлично смотреть, то пламя перекинется и на твой дом. Подобным образом ты не можешь остаться равнодушным, когда ближний твой опаляем огнем греха. Пролей и ты слезы, дабы пламя погасло. Если же прибудешь равнодушным, то будешь иметь осуждение, и на тебе будет грех. Нужно очень внимательно следить за своими словами. Вообще нужно следить за своим языком, когда и что говорить. Ведь мы люди малодуховные, и потому постоянно ошибаемся. Говорят, что лучше упасть на острые камни, чем пострадать от острого языка. И впрямь, лучше упасть на камни, разбить себе голову или сломать ноги. И ноги, и голова – это телесные члены, и могут быть вылечены. Но язык. Через язык совершаются страшные вещи. Одним единственным словом можно довести человека даже до самоубийства. Осуждая, унижая человека, можно довести его до отчаяния, а можно одним словом и подвигнуть на путь греха. А потом мы оправдываемся. Я ведь просто сказал. Посмотрите-ка, каковы последствия. Как-то в монастырь Симона Петра на Афоне приехал один бесноватый. После всеночной он вместе с братьями вышел из храма на балкон. А там с балкона до камней метров 200, наверное, отвесная скала. Дьявол, желая искусить одного монаха, доброго подвижника, проводившего строгую жизнь в катунаках, сделал следующее. Этот бесноватый подошел к монаху и сказал: Помысел побуждает меня прыгнуть с балкона вниз. Монах принял это за шутку и ответил: «Так чего ж ты ждешь?» А тот взял и прыгнул. И разбился насмерть. Монах думал, что бесноватый шутит, но тот говорил серьезно. И потом многие годы помысел мучил монаха. Дьявол так и так довел до бесноватого до смерти. Но он увлек еще и монаха, подвижника, чтобы мучить его потом всю оставшуюся жизнь. Одно слово, а сколько мучений. Так часто бывает и с женщинами, которые намереваются сделать аборт. Они идут за советом к подругам, и подруги говорят: «Да зачем тебе надо рожать? Он и так у тебя сколько детей». Женщина и сама уже наполовину решилась, а вторую половину ей добавила подруга. И вот она идет и делает аборт, совершает убийство. Несомненно, половина ответственности за это убийство лежит на той подруге. Так и некоторые мамаши, у которых немного ума в голове, если случится дочка ступиться, они приступают к советами: «Не позорь себя и нас, сделай аборт и все». Девушка идет, убивает своего ребенка. На ком тут лежит ответственность? На матери, которая дала ей такой совет. Видите, сколько одно слово может принести вреда. Поэтому нужно очень внимательно следить за своими словами. О врагах. Помолимся о своих врагах, о тех, кто нас клевещет, кто нас осуждает, преследует, вредит нам. Это первое, что мы должны сделать, потому что если не простим их, то и нас Господь не простит. Настоящая любовь к ближнему обнаруживается тогда, когда человек от всего сердца, а не только потому, что так нужно, ибо Бог так заповедует, молится за врагов, прощает их и любит. Ведь, по сути, враги наши – это наши благодетели. Кто нас искушает, кто осуждает, создает всякие неприятные ситуации? Тот, кто, с одной стороны, есть орудие дьявола, а с другой – Иисуса. Святые отцы говорят, что враги – это каленое железо, которым Господь выжигает наш эгоизм и гордость, врачует нас. Человек действует по злобе, а мы дикую маслину прививаем к доброй и получаем плод, полезный для жизни. Потому вот почему так благотворны для нас действия наших врагов. Хочется отомстить своему врагу. Святые отцы говорят, что нужно помолиться о нем. Эта молитва вынудит Бога вмешаться. Бог будет действовать в согласии с правдой своей, а ты оправдаешься за свою любовь. Покаяние – это лекарство. Великая и неоспоримая истина, что мы все без исключения поражены стрелой греха. Но если грех – это язва, то покаяние – лекарство. Покаяние есть ответ на милость Божию, или, пожалуй, милость Божия есть ответ на покаяние человека. Есть две реальности. Первая – это человеколюбие Божие, и вторая – человеческая греховность. Спрашиваю вас, какая из этих двух реальностей выше? Грехи человеческие, какими они ни были, имеют число, а человеколюбие Божие бесконечно и неисчислимо. Когда рана заживает, остается след, шрам. Грех, когда в нем каешься, прощается и стирается, так что не остается даже и следа. Покаяние творит удивительное чудо, оно заставляет Бога забывать. Бог – сердцеведец, Он всеведущ, у Него и в памяти все люди, все их дела. И вдруг Бог впадает в забывчивость? Это Он предает забвению грехи людей, которые искренне каются. Покаяние – это плач, ведущий к радости. Будем же дальше, братья и сестры, внимать словам Божиим и Его человеков, которых посетил своей всесильной благодатью, и будем учиться вести правильную духовную жизнь, организованную, внимательную по святым заповедям нашего Спасителя.